Добрый день, дорогие друзья. Мы читаем Бхагавад-гиту, как она есть, с комментариями его божественной милости Ачи Бхактивиданты с вами Шрила Прабхупады. Мы сегодня продолжаем читать 16 главу Бхагавад-гиты «Божественные демонические натуры». Эти чтения предназначены для широкого круга людей, те, кто уже практикуют, скажем, духовную жизнь, основанную на Бхагавад-гите. Те, кто интересуется, любознательные, любопытные, то есть люди ищущие, пожалуйста, да. Мы стараемся говорить просто, но темы сложные. Бхагавад-гита сравнивается с твердой пищей, которую нужно, чтобы почувствовать вкус, очень, ну, хорошо разжевать. То есть требует неких усилий. Как говорится, гранит науки существует. Вот Бхагавад-гиту можно отнести вот к такому разряду, такая твердая пища. Ну и эта книга распространяется широко на десятках языков мира. Вот уже примерно полвека, как это интенсивно происходит. До этого, может быть, знали это в Великобритании, поскольку было связано с Индией культура. Были тоже комментарии, очень ценилось это произведение, западные мыслители привлекались этим произведением. Бхагавад-гита — это единственная книга в мире от лица Бога, непосредственно от его лица. То есть это не книга о Боге, а непосредственно сам Бог говорит, отвечает на вопросы Арджуны. Здесь очень сокровенная беседа описывается, и смысл того, что мы все-таки это читаем вот на показ, так сказать, вот мы онлайн прибегаем, интернет для всех, почему, зачем, для чего. Есть же много писаний, и каждый человек выбрал, может быть, уже свои писания, или выбирает какую-то себе, ну, близко национальную какую-то культуру, а это вне этих наших представлений о религии, вне национальных представлений о религии, то есть трансцендентная книга, книга от Бога, не обращенная к какой-то нации или какой-то отдельной культуре человеческой, обращенная непосредственно к каждому человеку, к душе, то есть человеческой душе. Душа, она не имеет нации. Душа не имеет даже происхождения, то есть она нерожденная. В Гите говорится об этом, что душа нерожденная. И она не умирает, когда умирает тело, то есть не подвергается этим изменениям. Это мы уже читали во второй главе. Ну и далее, конечно, описывается этот мир с этой трансцендентной. И вот мы сегодня читаем, что мир устроен непросто. Есть, конечно, карма, есть время, есть гуны материальной природы, мы это уже прочитали, но есть еще и типы людей. Это тоже относится к устройству мироздания. Мироздание движется благодаря двум факторам. Плюс-минус, как бы, да? Плюс — это божественные природы, и минус — демонические природы. Вот разница этих потенциалов создает движение. То есть так вот Вселенная приводится в движение. Потому что есть различные природы людей. В целом их две. Кардинально говоря, есть демоны и есть как бы полубоги. Суры, асуры их называют на санскрите. Сура значит божественный. Тот, кто следует предписаниям свыше, священным книгам, наставлениям. А асуры отвергают все это. Ну, они могут и принимать, могут отвергать. Это их уже как бы право. Они не подчиняются. Это их личный как бы выбор. Они могут и принять религиозные принципы, но у них свои цели. Только для личной выгоды, для личного продвижения, для карьеры не могут, для славы, для собственной не могут это сделать. Но никак не для того, чтобы подчиниться Богу. То есть подчиниться Богу у них в природе такого нет. Это они резко против. Это природа демона. Если Бог есть, то Он, ну, должен быть исполнителем моих желаний во всяком случае. Так они понимают положение Бога. Но никак не с точки зрения полного предания Богу. Это противоестественно для их как бы сознания. И наоборот же, божественные натуры, они именно преданные. Им свойственна вот эта покорность, как бы, или богобоязненность, как говорится. Да? Они не хотят нарушать законы Всевышнего, они даже испытывают к нему любовь, благодарность, но иногда, то есть часто забывают об этом. Поблагодарили, и они снова увлекаются чувственными наслаждениями в этом мире, поэтому демоны их снова будут беспокоить, и так вечно продолжается добро и зло, вечно вращаются. Добро побеждает зло, иногда зло побеждает добро, и то и другое неуничтожимо в этом мире, пока человек не поймет Бхагавад-гиту, что Верховный Господь выше этих понятий, есть обитель над материальной природой, над добром и злом. Вот это смысл Бхагавад-гиты. Тем не менее, божественным натурам легче предаться Кришне, конечно же. Демонам очень трудно это сделать. Поэтому демонические натуры здесь осуждаются, и они не имеют поддержки. Ни в священных писаниях они порицаются, как злонамеренные, вожделеющие, самонадеянные, ненасытные в своих желаниях, зловредные, причиняющие насилие. То есть священные писания против демонической природы, против вожделения, гнева и жадности, собственно говоря. То есть вы видите, все наставления вед, любой священной книги направлены против вожделения, против гнева, против жадности и зависти, против этих пороков. То есть против демонов, фактически, эти наставления. И здесь, в 17 тексте, мы продолжаем читать божественные демонические натуры. Описывается, продолжают описываться их качества. Самодовольные и дерзкие. Наделенные богатством и гордыней, ослепленные богатством и гордыней, иногда они, кичась собою, совершают жертвоприношения, но делают это лишь для вида, не следуя никаким правилам. Жертвоприношение — это акты как бы религиозные. Он предназначен для удовлетворения Вишну, то есть Всевышнего жертвоприношения. Только с этой целью. Но они могут придумывать свои виды жертвоприношений. Не обязательно Вишну, не говорят. Кому угодно можно совершать жертвоприношение и извлечь благо. Например, я могу сделать вам какое-то пожертвование личное, доброе дело. Вот, и получаю от этого пользу, видите? Так, при чем здесь Бог? Вы ко мне хорошо относитесь, тоже для меня что-то хорошее делаете. Ты мне, я тебе, тоже, видите, работает. То есть они говорят, без Бога можно пользоваться этим принципом. Для виду. Самодовольные, у них самомнение о себе. Они любят наслаждаться жизнью. Любят показывать, что они наслаждаются жизнью. Они показывают свои атрибуты жизни, свои дорогие дома на показ, свой дорогой транспорт могут показывать, свои красивые одежды. Они показывают свое образование, если у них есть высшее образование. Они стремятся к этому, стремятся к высшему образованию, они стремятся к положению в обществе, к богатству, к связям выгодным в этом мире. Они так строят свою жизнь. И в этом плане они совершают тоже жертву, потому что, чтобы получить образование, тоже нужно жертвовать чувственными наслаждениями. Быть студентом, учиться, может быть, там, не иметь еще много денег. И, то есть какие-то аскезы они принимают. Но у них другая цель. Дерзкие, то есть они имеют наглый характер. В их интерпретации наглость оценивается как правдивость. То есть я говорю правду, ты говоришь неправду, поэтому я имею право вести по отношению к тебе очень дерзко, заносчиво и даже грубо, потому что я прав, а ты нет. Вот такой у них характер. То есть когда они правы, они ведут себя нагло. Ослепленные богатством и гордыней. Еще слово приводится мада, не знаю, здесь, да, мада, маданвита, тхана, мана, маданвита, тоже слово мада. Здесь приводится как заблуждение, если ослепление. Мада означает также опьянение. Пьяный, опьяненный человек. И вот самое сильное опьянение — это опьянение богатством. Так говорят веды. Они описывают разные типы опьянения, когда человек уже неадекватен, да, он в пьяном состоянии, он неадекватен считается. Есть интоксикации какие-то, есть можно быть гордым и опьянённым своей физической силой, допустим, или интеллектом, но самое сильное опьянение, самое как бы глубокая такая вот заносчивость – это от богатства. Богатый человек, что интересно, он не хочет жить в мире. Он не может иметь такое терпение, чтобы прощать какие-то даже мелкие обиды. Богатый человек вам не простит даже мелких обид. Такой избалованный, знаете, человек богатством, слугами, почитанием таким вот внешним. Ему льстят, потому что у него деньги есть, и можно от него получить какую-то милость тоже. Много подхалимов вокруг, и вот он такой избалованный, опьянённый этим окружением, деньгами, своим положением. Даже маленькие вещи, какую-то правду ему говорят, что ты вот окружён подхалимами, он готов вас уничтожить просто. Какую-то правду ему говорите. Это опьянение богатством. Есть в ведах история Нала Кувари Манигриви. Это не просто были богатые полубоги. Полубоги. Это были мульти-богатые полубоги, потому что отец их самое богатое существо во Вселенной. Он хранитель сокровищ Вселенной, Кувера. Ему поручено охранять все сокровища Вселенной. И, конечно же, он очень богат. Это его сыновья были. Золотая молодежь, знаете, у них свои отдельные клубы, свои отдельные там тусовки, своя культура, там высокооплачиваемая, они не шиваются ни с кем. Какие у них развлечения? Вино и женщины. Там бассейны, они там еще какие-то увеселения. Вот они это все строят, чтобы свои деньги использовать для чувственных наслаждений. Так ведут себя богатые, опьяненные богатством люди. Они опьянены богатством и так уже. Они еще при этом пьют вино, еще общаются с женщинами. В общем, все виды опьянения присоединяются туда, поэтому это уже вдвойне, в квадрате там и так далее. Опьянение. Майя углубляется таким образом. Они просто становятся сумасшедшие, бессердечные люди. Поэтому говорится, что легче верблюду сквозь угольное ушко, чем богатому в Царстве Божие. Это имеется в виду, когда человек опьянен богатством. И эти Налаковары Манигривы, они также развлекались в раю на берегах священной реки, но с женщинами. То есть они там занимались, видите, чувственным наслаждением. Вообще это несовместимо. Знаете, в храме, допустим, вы не можете пить вино или развлекаться с женщинами, в конце концов, вы понимаете, что это храм. Но они были в священных водах реки, это равносильно храму. И они забыли, были опьянены. Нам-то что? У нас богатый отец, у нас деньги. Нам можно. Нам все можно. С девицами небесными. Без одежды, там купались, развлекались, пили и так далее. Вот так они низко пали, эти полубоги. Вот смотрите, из божественной натуры, из демонической натуры. И вот демоны – это те, кто уже падшие, а полубоги – те, кто могут также упасть. Риск у каждого есть. У каждого человека есть риск падать ниже. Демоны, они уже в падении находятся, поэтому они злонравные, они мстительные, они уже не следуют никаким принципам, отвергли. Говорят, этого не существует. Для меня этих законов нет. Я закрываю на них глаза. Все это падший человек. Ослепленный, как бы, лишенный разума уже. Лишенный разума. Не понимает, что творит. Но полубоги, они время от времени могут делать ужасные вещи тоже. Но потом обычно осознают ошибки, просят прощения, каятся и прощиту совершают какое-то покаяние, чтобы очиститься, чтобы снова вернуться на свое положение полубога. И вот эти Налаковары Манигривы, они развлекались, и там появился мудрец Нарада. Вы знаете, там появился духовный учитель. И они даже не обратили внимания на его присутствие, посмотрели, даже не прикрыли свои тела. Продолжали пить, веселиться, гулять. Но это уже было чересчур. Это было наглое очень поведение, дерзкое. И Нарада понял, как низко падают эти полубоги, неблагоприятно для их будущего. Кем они станут в будущем? Мудрец, конечно, видит все это. Мудрец понимает. Может быть, люди мало что в этом понимают, обычно, может, вообще ничего не понимают. Но как-то лет 70 назад примерно, один человек в Индии, мудрый, увидел на улице курящего мужчину, не было этого еще, прямо на улице курящего мужчину, и идущего идущую по улице одинокую. И он сказал, Индия будет деградировать. И так оно и произошло. Вот эти два признака. Для разумного человека достаточно. Не нужно исследовать каждого человека, проводить статистику, опрос, там, знаете, перепись населения, вычислять, сколько у нас высшего образования, сколько среднего образования, сколько детей, сколько больных, сколько здоровых, сколько пенсионеров. Нет. Если вы хотите проверить, готов рис в кастрюле или не готов, вы берете одну рисинку достаточно и проверяете ее, и все понятно обо всей кастрюле риса. Поэтому одинокая женщина на улице и курящий мужчина на улице. Это были маленькие вот эти рисинки, проба. Для мудрого человека понятно, куда идет тенденция. Обычно все грехи люди делают в тайне. В тайне, когда никого нет. В уединении, допустим. Для этого не строят какие-то дома, стены, там, укрытия, там, клубы с окнами, которые вот, непрозрачные, знаете, рожающие. Также стекла машины делают, чтобы скрыть свои поступки, какие-то свой взгляд, может быть, там какой-то не туда, куда нужно. Они скрывают свои недостатки, свои пороки, но демоническая культура, она освобождает эти пороки. Ты можешь это делать в открытую теперь. Ты свободен. Но это происходит шаг за шагом, конечно же, потому что совесть человеческая, она не уступает сразу. Она еще болит, старики еще переживают. Старики переживают, они пытаются остановить молодежь, куда вы, зачем вы ходите в эти ночные клубы, зачем так одеваетесь, зачем курите, зачем вот этого раньше не было, погодите, мы по-другому жили. Но все же, поколение за поколением, это все наступает больше и больше. Это называется вот эта демоническая культура. Дерзкая, бесстыдная, самодовольная. И в конце концов становится уже законом для всех. И все равно какие-то из грехи, которые совершаются в тайне. Почему? Всегда у них будут такие тайны. Почему? Потому что они еще при этом обманывают друг друга. Им есть что скрывать. Ну, казалось бы, все, теперь все можно, вот, пожалуйста, наслаждайтесь как хотите, можно ничего не скрывать. И все же есть в демонической культуре много секретной информации. О чем же эта вся секретная информация? Она только о том, чтобы скрыть планы, как захватить имущество других людей. Или планетные ресурсы это могут быть, или рынки сбыта это могут быть, неважно. Это все имеет вот одну и ту же самую причину. Захватить власть и богатство. Поэтому они даже где-то в тайне враги друг другу, конкуренты друг другу. Итак, они не следуют никаким правилам на самом деле по-настоящему, только для внешнего вида. Здесь есть комментарий. Считая себя центром Вселенной и не признавая над собой никаких авторитетов, и власти священных писаний, демоны иногда совершают так называемые религиозные обряды и жертвоприношения. И поскольку для них не существует авторитетов, они ведут себя очень дерзко. Все это является результатом иллюзии, порожденной богатством и гордыней. Иногда такие демоны рядятся в одежды проповедников и сбивают с толку неискушенных людей, выдавая себя за религиозных реформаторов или воплощение Бога. Они либо устраивают показные жертвоприношения, либо поклоняются полубогам, либо придумывают собственного Бога. Обыкновенные люди начинают почитать их за Бога и поклоняться им, а глупцы считают их великими знатоками духовной науки. Они облачаются в одежды монахов и в этом платье занимаются всевозможными глупостями. На самом деле тот, кто дал обет отречения от мира, должен придерживаться очень строгих правил. Однако демоны не обращают на них никакого внимания. Они считают, что каждый человек может проложить свой путь духовного развития и что единого пути просто не существует. В связи с этим Кришна подчеркивает слово Авидхи Пурвакам, что значит отрицание правил и предписаний. Подобные взгляды всегда являются следствием невежества и заблуждений. То есть единого пути не существует, они говорят. У каждого свой путь. Не вмешивайтесь. На этом принципе построена как бы западная культура вот этой свободы. Не вмешивайтесь в мою личную жизнь и веру. Не спрашивайте меня об этом. Не давайте мне никаких наставлений. Это мой личный внутренний мир. Вы не имеете права туда вмешиваться. Так они защищают что? Свое вожделение, гордость, дерзость, эти все привычки. Они их защищают. Они под защитой находятся. Хотя священные писания говорят наоборот, защищайте духовные качества и избавляйтесь от демонических качеств. Текст 18. «Введенные в заблуждение ложным эго, силой гордыни, вожделением и гневом, демоны ненавидят Бога, который пребывает в их телах и в телах всех остальных живых существ и поносят истинную религию». Интересный текст. Тоже можно как-то развернуть эту психологию. Как можно, да, ненавидеть Бога, который находится в моем собственном теле? Что это за Бог? Совесть. Можно, это как бы синоним Бога. Может быть, это не полное описание Бога, конечно, но одно из проявлений, так скажем, которое доступно пониманию людей. Потому что на самом деле все есть Бог. Но есть энергии, которые скрывают вот эту вот божественность всего. Это все божественное, что нас окружает, но есть энергии, которые скрывают эту божественность, и как бы мы тут не видим Бога. Например, мы страдаем, где Бог? Мы же не в раю. Бог — это что-то райское, это что-то духовное, это что-то возвышенное, приятное, наверное. Так духовные люди некоторые думают. А как быть, вот страдание — это что, тоже любовь Бога? Вот тут мне непонятно. Вот эта энергия, вот, видите, не раскрывает мне Бога, а скрывает, скорее всего, Бога. Бог выше, над страданиями, говорится. В страданиях нет его, да. В невежестве нет, он не проявляется. То есть невежество — это его энергия, которая скрывает Бога. То есть есть назначение у нее. И вот что, если мы говорим о совести, как об одном из проявлений, да, сверхдуши, то демоны ненавидят эту совесть, собственную совесть. Они идут наперекор собственной совести. Ради выгоды, ради наживы, ради того, чтобы утвердиться. Например, как правило, есть, конечно, исключения, но, как правило, человек обычный не склонен убивать. Он может подраться, поругаться, это понятно. Вот. Но убить человека не так-то легко, оказывается. Даже военные, вот этот первый опыт убийства, они сильно переживают. То есть, вот их обучают, готовят специально к тому, чтобы убивать. Это целая школа, оказывается. То есть там работает не просто оружие и сила, там еще идеология должна быть, потому что очень трудно переступить через вот эту совесть, вот эту внутреннюю как бы вот убежденность. И целомудрие вот это природное есть. Вот эта совесть — это чистота природная еще в каждом человеке. Это непростая задача. Поэтому их нужно подготовить, обучить. Нужно объяснить, кто такой враг и почему, и когда нужно убивать. Вот есть этика убийства, оружие, оно очень украшено, понимаете, оно дорогого вида, это все очень торжественно выглядит, вооруженная личность. То есть у него тоже есть свой долг в обществе, и он имеет право применить оружие при определенных обстоятельствах, которые вот он должен знать, обучение идет. И вот при таких обстоятельствах человек может обнажить свое оружие или достать огнестрельное оружие и применить его, опираясь на этот закон, на мораль, на честь воина, то есть вот такие составляющие. То есть на совесть это должно быть также основано. Но иногда мы видим просто убийц. Там нет совести. Им платят деньги, они убивают. Эти люди идут против своей совести. Да. Какая там идеология? Посмотрите, нет, вы не найдете ни одного религиозного по-настоящему человека, кто занимался бы такой деятельностью. Совесть не позволяет. Скорее, он будет готов к тому, чтобы его застрелили, чем застрелить кого-то таким вот образом. Без чести, без совести. Просто потому, что заплатят деньги. Работа такая. Вот это вот деградация. Вот они ненавидят эту совесть, и они ее, видите, как бы упраздняют. Каким путем? У них своя идеология. Это некое как бы состояние зомби, потому что противоречит даже природе. Природа такова, что ни одно живое существо не хочет насилия над собой. Ни одно живое существо. Но говорит, это надо мной нельзя, а над тобой можно. То есть вот у них есть своя интерпретация, почему так? Потому что я в центре Вселенной, я особая личность. Я бросаю вызов обществу, это общество имеет недостатки. На основании этих недостатков я даю себе сам право нарушать все эти законы. Я сам даю себе это право, понимаете? Вот это, значит, я ненавижу этот голос совести. И такой мир может быть. В век Кали может даже такое общество, ну, проявиться, где люди сами себе дают право санкции на любые поступки. Каждый сам решает, что делать, нарушая любые общественные устои, законы религии и другие вещи. Вот, в общем, к этому как бы мир... Иногда проявляются такие вещи, как в 90-х годах, скажем, в России. Весь мир знает об этом. Это называлось словом «беспредел». Ну, в какой-то момент вот это было новое слово. Раньше его не было. Беспредел. То есть каждый сам уполномачивает себя на ту или иную деятельность. Грабить, воровать, убивать. Человек, люди сами решали. Даже дети участвовали в этом, подростки в 90-х годах. Такая песня еще была. В те годы они еще пели, некоторые люди, и не могли поверить в то, что глазами что происходит. Что даже мальчишки уже становятся убийцами. Дети. Это демоническая культура. Ненавидят Бога, который пребывает в их телах и в телах всех остальных живых существ и поносит истинную религию. То есть, когда вы говорите об истинной религии, демоны приходят в гнев. Истинная религия. Ну, оно и понятно. Потому что если есть Бог и принять божественное знание, то они не смогут никого обманывать или кого-то эксплуатировать. Это будет невозможно. Если обрести сознание Бога, вы не сможете кого-то эксплуатировать или кого-то убить без какой-то причины. Арджуна убивал, здесь он воин, но это были честные военные действия. Причем на очень высоком духовном уровне находился Арджуна, на высочайшем. То есть он защищал высшие законы устой религии. А Дурьотхана это вот как бы враги, да, враги вот религии были, они опирались на вожделение только, на собственные желания, амбиции. Это значит узурпировать власть и управлять для собственного удовлетворения чувств. Вот это все демоническая цивилизация. Их исполненных ненависти и злонравных, самых низких среди людей, я навеки низвергаю в океан материального существования, в разные демонические формы жизни. Здесь ясно сказано, что индивидуальная душа попадает в то или иное материальное тело по воле Всевышнего. Демон может отрицать высшую власть Господа и действовать по своему усмотрению, но его следующая жизнь целиком и полностью зависит от воли Верховной Личности Бога, а не от Его собственной. В третьей песне Шримад-Бхагаватам говорится, что после смерти материального тела индивидуальная душа попадает в чрево новой матери, где получает новое тело, определенное ей свыше. В этом причина разнообразия форм и видов жизни в материальном мире, населенным животными, людьми и так далее. Все это разнообразие возникло не случайно, а было создано волей Всевышнего. Здесь ясно сказано, что демонов снова и снова помещают в утробы демонических женщин, и они остаются злобными, самыми презренными людьми. Люди демонической природы, постоянно буреваемые вожделением, всегда готовы применить насилие. Они ненавидят других и имеют нечистые привычки. К числу демонических форм жизни относятся, например, многочисленные племена охотников, живущие в джунглях. Когда ребенок развивается в утробе матери, это подготовка к рождению. Есть само рождение, когда вы видите уже вот появляется ребенок, вы видите его, слышите, он начинает дышать, функционировать как бы начинает его тело. И сразу можете уже составить гороскоп, и уже немного погодя, уже увидите, что у них врожденный характер и качество. Откуда? От матери и отца. Вы будете удивляться, о, как похоже. Тут как отец действует, а тут думает как мать. Видите, он, это называется рождение. Он наследует своих родителей. Вот в матери он не дышит, он не смотрит, не обоняет еще. Вкус не работает. То есть активные органы восприятия, они не функционируют. Питание он получает и даже эмоции, и все переживания от тела матери. Как бы сначала это одно и то же тело. Мать и ребенок сначала это одно и то же тело. Та же кровь, та же пища, те же эмоции, что она переживает, он тоже чувствует. Та же температура, все как бы идентично. Вот это называется рождение. Он полностью впитывает вот ее телесные и тонкие характеристики. При этом еще момент зачатия определяет его уровень вожделения. Уровень как бы его материальной, скажем, активности, обусловленности, можно так сказать еще. Это от разных отношений уже зависит мужа и жены, какого еще темперамента ребенок родится. Или природы, демонической или божественной. Если начинается вожделение, как правило, ребенок уже рождается с демоническими наклонностями и характером. Не обязательно плохой. Он может быть хорошим по меркам как бы вот семьи, заботливым человеком, ответственным работником, скажем, там семью тоже заводить. Но это направление будет демоническое все равно для удовлетворения только собственных чувств и семьи, вот, своего клана, не знаю, своей нации. Это вот такие всякие измы мы видим разнообразные. Это вроде бы и неплохо, но жить можно с этим. Но в развитии это все равно мир разрушит рано или поздно. Поколение за поколение вот этот путь ведет к гибели. Здесь говорится об этом. Демоны постепенно это делают, захватывают как бы этот момент, потому что демоны не живут на этой планете. На этой планете они развивают свои силы. Живут они на других планетах, демоны. Это описано в Ведах. У них есть свои планеты. И вот оттуда они пытаются захватывать власть на Земле, в других местах. Как таким путем? Таким путем. Путем рождения во влиятельных семьях, допустим. В семьях священников, в семьях политиков, в семьях влиятельных людей рождаются демоны. В Кали написано это. Демоны будут так. Они умеют это делать. И демоническая утроба. То есть ребенок питается кровью матери, ее дыханием, ее эмоциями и так далее. И затем, когда он рождается, все, пуповину перерезают. Оп! И крик. Все, знак появился. Вот по этому крику уже можно определить его характер. Но если проницательные люди, уже можно определить как бы его некие как бы черты, потому как вопит этот ребенок, только что родившийся. И затем он растет уже и готовится к самостоятельной роли. Постепенно он будет отходить даже от родителей, отвергать их наставления. Это демоническая культура. Пока вы ему нужны, как ребенку, он будет плакать, очень как бы вас умилять, чем-то радовать, быть послушным будет, потому что от вас зависит целиком, разум еще не развит. По мере саморазвития в нем проявляются вот эти качества. Дерзость, высокомерие, вожделение, отставить свои желания. И родители думают, боже мой, вот на мою голову наказание. Почему он родился такой? Упрямый, непослушный, своевольный. Да, но он унаследовал вашу кровь, и вы даже этим гордитесь втайне. Но за себя постоит в этой мире. Хорошо, хорошо. Мой наследник. В меня пошел нормально. Мы с ним деремся каждый день, но я горжусь, потому что в меня пошел нормальный человек. Это демоническая культура. Угу. Снова и снова рождаясь среди демонов, сын Кунти, Такие люди не могут приблизиться ко мне. Постепенно они опускаются все ниже и ниже, пока не достигают самых отвратительных форм жизни. Ну как вы себе представляете? Вот человек родился, глаза открыл и говорит, Бога нет. Ну что, сумасшедший? Ну, грубо, грубо представить. Ну, в принципе, так и есть. Мы говорим, ну, не-не-не, не так же было. Он учился читать, он читал книги. Ну да, он все равно родился, он же не знает, что было до него. Потом выясняется через 10, 20, 30, 40 лет, что книги, которые он читал, обманывали его. А как было на самом деле, никто не знает. Каково? А? Знакомо? Актуально, видите? Актуально. Мы часто сейчас сталкиваемся с обманом, которому, может быть, 100 лет, 70 лет, 50 лет люди верили в это. А выясняется, что это тоже была ошибка или обманом, или самообманом. Несовершенством, то есть иллюзия какая-то была. Сейчас мы видим, что иллюзия. А где реальность? Не видел? А вот когда родился, глаза открыл, я ничего не понял. Я это принял, я не понял ничего, это просто принял. Я не понял, почему у меня вот эта мать, почему у меня этот отец. Я просто их принял. Почему вот эти друзья, это вот... А потому что я что-то понял, что-то отвергаю. А почему, на каком основании это делаю? Я не знаю. Сначала не знаю. Мне нужно образование. Образование заключается в том, я должен различать, что я делаю на основании вожделения, а что это делаю на основании знаний. Знание не придет человеку, пока он не обучится контролировать чувства. Пока не обуздает свое вожделение. Главного врага души, говорится. Поэтому то, что мы не видели Бога, это никак аргументом не является, то, что его нет, допустим. Можете родиться в семье, как здесь говорится, в племенах каких-нибудь охотников. Какой там Бог вообще? Там духи рек и духи деревьев, и духи зверей. Все, что они знают. Вот такие зачатки религии. А Боги они понятия не имеют. Если даже им расскажете о Боге, они ничего не поймут. Они подумают что-то свое. То есть Бога невозможно вообразить таким путем, через просто какую-то человеческую культуру, унаследованную. Бог либо сам раскрывается, либо не раскрывается. Говорится, нужно приблизиться. А демоны, они отдаляются от Бога. Их представление о Боге все более искаженное. В конце концов вообще расплываются в ничто, в пустоту. Пустота. Из пустоты все, они говорят. То есть это уже все, это уже вершина деградации. Хотя это считается философией, это самая низшая философия. Бог — это пустота. Источник всего — это пустота. Истина — это что-то пустое. Мы не видим пустоты нигде в этом мире. Нигде не найдете такого места, где было бы пусто. Если нашли такое место, уже посмотрели туда, уже не пусто, ваш взгляд там уже есть. Но не существует такого. Пустота — это невежность. Я чего-то не знаю, поэтому считаю, что этого нет. Чего нет? Все есть. Все есть одновременно, ничто никуда не исчезает, ни в пустоту, ни хоть пустоты не существует. Бог, Он был, есть и будет. Мы тоже, как души, есть, были и будем. Тело это, как химические вещества, было, есть и будет. Все существует. Сад, говорится на санскрите. Вот когда вы понимаете, что это все это сад, вы начинаете уже понимать что-то божественное. А когда говорите пустота, это самое глубокое невежество. Деградация. Никакой пустоты не существует. И таким образом мы можем родиться в семье, скажем, великих преданных, святых людей, где вы открываете глаза, и вы чувствуете божественность, потому что она у вас в крови. Вы там, вместе с матерью еще, когда развивались, росли, питались этой ее священной пищей, ее мыслями о Боге, ее настроением. Где-то в крови вот эти вот вещества – синтезированные любовью к Богу, знаете, пронизывали вас в этот экстаз, вы в экстазе 9 месяцев проводили в утробе матери, затем вы рождаетесь, и ваш крик — это крик обращения к Богу, на самом деле. Вы слышите, и думаете, вот, родился достойный наследник, все. По одному крику можно понять. Итак, мне плохо, я ору. Дайте мне то, не знаю что, я ору, потому что мне плохо. Это рождение в вожделении. А благочестивая душа, мы не придумываем, описывается в Бхагавата Пуране, благочестивая душа в утробе матери молится на 7-м месяце, потому что сознание уже пробуждается. Представьте, пробуждается сознание в утробе матери, в мешке, плотном, жарко. Ну, то есть не буду описывать, там описывается. Это неудобно, очень неудобно. Вы там скованы. И в этом состоянии вы чувствуете уже страдание. Если бы, конечно, взрослый человек попал в такое положение, ну, он бы, наверное, может быть, считанные минуты и терял бы сознание. Не выдержал бы этого. Но там сознание, может, еще не так развито, но уже пробуждается. Да? Это подобно именно вот состоянию сна со сновидениями. Когда вы эмбрион, то это беспамятство. На седьмом месяце это сон со сновидением. Вы уже что-то воспринимаете, что-то уже чувствуете, что-то. И когда вы рождаетесь, вы вот только впервые начинаете бодрствовать. Вот тут крик появляется. Вот эту реальность вы никогда там не видели. Впервые вы через 9 месяцев вы вступаете в эту реальность, совершенно сумасшедшую, где вы не способны ни к чему вообще сначала. Вас нужно еще выносить на руках, выкормить на руках, еще образовать. Боже, боже, боже мой, сколько еще усилий нужно. Вот в таком состоянии человек рождается. И там говорится, что он сознает в этом страдании, в этих страданиях в утробе матери до сотни своих жизней. Поскольку еще сознание не включено в жизнь, да, он находится, у него память существует в душе, в матрице, по которой строится вот его тело, вот эта матрица, тонкая матрица. Она формируется, растет не случайно, а по заданной программе. Вот именно точно такой тип тела сейчас формируется. Один к одному. То есть, ну, назовем это матрицей. Тонкое тело остается с вами. По этому тонкому телу, по этим размерам, обмерам, строится грубое, формируется, сшивается, составляется. И в Пурана говорится, до 100 жизней вспоминает ребенок прошедших своих рождений. И начинает молиться Богу. Если он благочестив, он молится Богу. И что он говорит? Он говорит, освободи меня от этих страданий. Я просто забываю о них. Но ты же помнишь, я не хочу больше рождаться. Это невыносимо. Рождаться, чтобы умереть, чтобы снова рождаться. Чтобы умереть, чтобы снова рождаться. Чтобы умереть, чтобы снова рождаться. 100 жизней, представьте, человек помнит. Конечно, он скажет, глупость какая-то. Как я попал в такое колесо вообще замкнутое, если мы бы это все помнили хорошо. И он обещает, что если Господь освободит вот эти страдания сейчас, он обещает эту жизнь посвятить служению Ему, чтобы освободиться от рождения смерти, в угоду Ему. Потому что Господь хочет его освободить от рождения смерти. Вот. Он обещает и молится, обещает и молится. Но когда рождается, он забывает об этом. Потому что снова отождествление. Он не способен противодействовать энергии Майи. Поэтому нужна подготовка. Если человек уже развил в себе сознание Бога, вот согласно Бхагавадгите, да, трансцендентный уровень, если он развил его, то, как правило, он не рождается в этом мире. Но иногда рождается. Это редкие явления. Редкие и как бы чудесные, как Шукадева Госвами родился, он родился освобожденной душой. Но там история, которую лучше не рассказывать на публику. Никто же не поверит. Он 16 лет не выходил из утробы матери, потому что понимал, что только выйдет наружу, и он впадет в Майю, в иллюзию, и опять забудет, и опять начнется то же самое. Он решил не рождаться вообще. 16 лет его мать носила в себе, не знала, что за явление. Ну, какая-то, конечно, мистика. Люди того времени, они были мистически как бы образованы, так скажем, они понимали жизнь многогранно. Поэтому понимала, какое-то необъяснимое явление, нужно ждать и молиться Богу, какой-то план Господа. Что-то, почему ребенок-то растет, там все в порядке, но не рождается. И в конце концов уже спросили его, ну ты где? Давай выходи оттуда, сколько можно сидеть? Ну, понятно, что он не хотел, уже бы догадались об этом. Он сказал, не выйду, даже говорить умел. Нет. Он все оттуда слышал, все, да, там что родители говорят и прочее. 16 лет. И тогда его отец, если да, вот сказал, а почему? Почему нет? Он сказал, если я выйду на свет этот Божий, я попаду в иллюзию. Я все забуду. Сейчас я в сознании Бога, себя хорошо здесь чувствую. В трансе нахожусь. А как только выйду, транс покинет меня и Меня выражают гуны материальной природы. Я увижу мать, отца, сразу привяжусь к семье, к традициям. Буду защищать эту семью, а с другими семьями буду сражаться. Но как все люди, начну жить, я все забуду. Авьясадева — это великий трансценденталист, автор всех вед. Он сказал: «Хорошо, сын мой, я тебя благословляю. Вот мой шакти тебе. Ты не забудешь ничего, ты останешься трансцендентным, выходи». Он сам не понял, что сделал, потому что тут же как бы, ну, расстроился. Шукадева вышел из утробы матери и даже не посмотрел ни на мать, ни на отца, сразу ушел из дома. Отец был в шоке: «Боже мой, но ты же сам благословил, что он останется трансцендентным. Над рождением, смертью, над этими обозначениями, мать, отец, там, родина, что-то еще. Для него это все мир Бога и больше ничего, больше ничего». Шукадева Госвами ушел, куда глаза глядят, не одевшись, не получив никакого там священного шнура, никаких обрядов, ни образования, просто ушел в лес. Авьясадева бежал за ним и кричал: сын мой, ты куда? Вернись, я еще не выполнил отцовский долг, ты же отец, я же отец, ты сын». Но Шукадева вообще не понимал, о чем говорит этот человек. Родился уже другим совсем. Но это редкое явление, и там была определенная миссия, смысл в этом. Шукадева должен был явиться в этот мир, чтобы рассказать Бхагавата Пурану. Это повествование из духовного мира. Обычный человек не мог бы пересказать это. С этой целью он выполнил свою миссию и ушел. Но в обычном смысле, если человек достигает трансцендентного уровня, он не рождается, в утробу матери не приходит. Он является в другом уже измерении. Либо в духовном мире, либо на каких-то высших планетах, уже зависит от его уровня. В этот ад ведут трое врат. Трое врат, представьте картину, есть ад. Ад – место такое таинственное тоже. За китайской стеной представьте его. Вот. Он охраняется тоже, туда так просто не войти. И там есть входы в этот ад. Огромные врата существуют, которые тоже могут закрываться, открываться. Но над каждыми вратами там что-то написано, вы знаете. Ну, читали, наверное, там Данте, Вергилий, там еще другие писания. Там есть надписи. Например, одна из надписей гласит: «На спасение не надейся. Оставь надежду всяк сюда входящий». Ох. Представьте, вы и так боитесь, да? И так страшно. А тут написано такое. И вы просто все... У вас нет ни энтузиазма, нет никакого разума. Вы просто должны страдать, и никто вас не будет ни слушать, ни общаться с вами, ни слышать ваши объяснения, ни покаяния не помогают. У вас нет даже денег кого-то подкупить. У вас нет ничего. Вообще ничего. Просто оставь все надежды. Это... И вот здесь описывается трое врат. Что это такое? Не думайте, что это просто аллегория, что мы здесь читаем. Эти врата существуют. И иногда они даже воплощаются в этом мире. Трое врат. Вожделение, гнев и жадность. Ворота вожделения. Огромные. Они иногда закрываются, иногда открываются. И вот когда человек входит туда, обратно очень трудно будет выйти. Очень сложно. Вожделение — это такой враг, который никогда не живет один. У него хорошая свита. Очень мощная. И вырваться оттуда практически невозможно самому человеку. Никто еще самостоятельно не победил вожделение. Ни одно живое существо. Ни полубоги, ни демоны, ни на высших планетах, ни на средних планетах, ни на низших планетах. Нет такого существа, кто бы самостоятельно победил вожделение. Мы смотрим глазами, слышим ушами. Все это вожделение. Как можем не смотреть, не слышать, не обонять? Стоит нам что-то понюхать приятное, вожделение. Просто смотреть глазами, что-то выбирать, оценивать – вожделение. Мыслить – вожделение. Это написано в Бхагавад-гите, что вожделение занимает самые стратегические позиции. Органы чувств, ум и разум – туда оно проникает. А плоть – это уже продукт вожделения. Продукт вожделения. И оно пронизано изнутри вожделением. Поэтому фактически мы не можем даже понять, о чем речь идет, потому что все пронизано, не с чем сравнить внутри себя. А что не вожделение, где, покажите? Нет, нет, все вожделение. Все, все, вода, вода, вода. Где ты живешь в воде? А что такое вода? Я не вижу, что сравнить, я даже не знаю, что такое вода. То есть войти очень легко, а выйти практически невозможно. Такие ворота существуют. И есть еще деяние вожделения. Эта картина неполная. То есть есть вот эта энергия вожделения, менталитет вожделения и есть деятельность вожделения. Вот эта деятельность уже присуждает нам определенный еще следующий тип тела. Еще дальше от этих ворот. Там еще есть ворота, еще глубже. Там еще ворота, еще глубже. Где бы вы ни были, за какими воротами вожделения перед вами откроются еще новые ворота обязательно. Как они говорят, новая возможность прогрессировать. Культура у них прогрессирует куда? В вожделение. Больше нет другого. Другой как бы культура, которая продвигалась куда-то, либо к Богу, либо к вожделению. И только трансцендентное знание освобождает человека от вожделения, которое мы получаем от духовного учителя, который уже может контролировать свои чувства. То есть ворота открываются, а мы туда не идем. Все, мы туда не идем. Почему же туда идет человек в эти страшные врата? Сам причем. Вожделение гонит его туда. Он видит там нечто привлекательное. Иллюзию видит. Животное видит воду в пустыне, идет туда, а воды нет. А мираж оказался. И вожделение имеет подобную природу. Пока мы себя считаем мужчиной, мы все будем во власти женщины. Пока мы себя считаем женщиной, мы сразу попадаем во власть мужчины. Вот так работает вожделение. Попробуйте освободитесь. Что мы свободные женщины. Мы без мужчин обойдемся. Нет, но это имитация. Когда смешиваются эти пола, эти отношения, эти культуры. То же самое, кто-то должен принять роль мужчины, кто-то женщины. Невозможно освободиться от этого. Поэтому я душа, не мужчина и не женщина. И вы стоите свободны. Это называется трансцендентное знание. Кто я? Вожделение порождает гнев. Это связано. Вожделение, гнев и жадность. Гнев – страшная штука. Гнев не просто, когда человек раздражается или оскорбляет кого-то, или дерется с кем-то. Гнев организовывается. Организовывается в целые государственные там формации или общественные какие-то структуры. Как называется? Преступность. Есть еще организованная преступность. Этот термин как бы вот, ну, тоже введен. Вообще никогда в ведические времена преступность не организовывали, или вожделение, или жадность не организовывали. Но эти были пороки, но люди стеснялись, и была совесть. Но поскольку совесть постепенно отодвигают на задний план, а чем дальше совесть отодвигается на задний план, тем злее, алчнее становится человек. Он не просто отодвигает совесть на задний план, он ненавидит ее, он в гневе это делает, усиливается гнев и раздражение. Чем более вы хотите свою правду установить, тем больше вы гневаетесь, тем больше вы раздражаетесь, тем больше вы становитесь опасны социальным элементом. Вот гнев. Гнев – это энергия, которая разрушает. Вожделение созидает, я могу создавать какие-то новые вещи для удовлетворения чувств, а затем… Это все пресыщается, я начинаю гневаться и разрушаю то, что создали. Наши предки и прочие какие-то вещи. Могу разрушить цивилизацию, вообще государство. Чтобы создать новое, лучше, так я думаю. Вот так они действуют. Создают, разрушают, создают, разрушают. Но лучше ничего создать не могут, чем уже есть в природе. Сейчас они хотят детей выращивать в пробирках. Некоторые люди думают, ну, здорово, это же освободит женщину от мук родов. Может, другие причины еще есть. Они стремятся это делать. Но в природе это уже все устроено. Зачем делать искусственные вещи? Для чего? Смысл какой? Гордятся этим, что мы умеем это делать, но природа это уже делает. Так Прабхупада говорил. В природе все уже есть. Давайте жить с природой. Давайте сотрудничать с природой. Природа может доставлять и беспокойство, безусловно. Но если мы сотрудничаем с природой, то это все на благо. Люди, живущие с природой, в согласии с природой, с Богом, они становятся сильными. А все остальные искусственники, они слабые. Это известно. Все искусственники очень слабые. И каждый здравомыслящий человек должен отречься от этих пороков, ибо они губят душу, вожделение, гнев и жадность. Жадность – интересный порок. Интересный, потому что вожделение можно на какое-то время удовлетворить, и человек успокоится. Гнев тоже можно там, выпустить, удовлетворить, и человек успокоится. А вот жадность ничем не удовлетворить. Сколько ни дай, мало, 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 мало. Вот такие страшные вещи, такие врата. Сейчас в эти врата люди не просто идут, знаете, с понурой головой, а бегут в припрыжку с песнями и танцами туда. Такая иллюзия, они думают, что вот это вот. Когда я получу образование в жадности, я стану богатый. Когда я получу образование в гневе, я могу обрести власть. А когда я получу образование в вожделении, я стану счастлив и создам семью, там что-то еще, какую-то свою культуру, буду привлекательный, буду иметь успех у противоположного пола. И все туда бегут с песнями и танцами. В ад, веселый гурьбой, говорится. Тот, кому удалось миновать трое врат ада, о сын Кунти, посвящает себя делам, помогающим постичь душу, и так со временем достигает высшей цели. Тот, кому удалось. Здесь Прабхупада говорит, человек должен быть очень осторожным и всегда остерегаться трех врагов – вожделения, гнева и жадности. Чем меньше он подвержен вожделению, гневу и жадности, тем чище его сознание. А чистое сознание дает ему возможность выполнять правила и предписания вед. Следуя принципам, регулирующим человеческую жизнь, он постепенно осознает свою духовную природу. Если ему посчастливится, то, идя этим путем, он сможет обрести сознание Кришны, и тогда непременно достигнет цели жизни. Веда говорится, как нужно действовать, чтобы очиститься от материальной скверны. В основе этого метода лежит освобождение от вожделения, жадности и гнева. Благодаря этому человек может подняться на высокую ступень самосознания, кульминацией которого является преданное служение Господу. А тому, кто занимается преданным служением, обеспечено освобождение от материальной обусловленности. Поэтому в ведическом обществе существует четыре сословия касты и четыре ступени духовного развития уклада жизни. Жизнь каждого сословия и каждого духовного уклада регламентирована определенными правилами, и тот, кто следует им, непременно достигнет высшей ступени духовного развития. Такому человеку освобождение гарантировано. Каста — слово такое как бы неприятное в западном нашем представлении. Да, я думаю, в Индии тоже сейчас к кастам относятся не очень позитивно. Они себя дискредитировали, касты, и называли эту систему позорной кастовой системой Индии. Как бы отказались. В каких-то регионах это еще так работает, очень так жестко, консервативно. Но в целом Индия уже свободна от кастовых предрассудков в целом. Больше и больше освобождается. Предрассудок кастовый гласит, что по рождению определяется каста. Если ты родился в семье, скажем, простого человека шудры, то ты шудра на всю жизнь. У тебя нет шанса, нет возможности никакой. И не дадут тебе никакого шанса. Ты с печатью ты проживешь всю жизнь шудры, и все. Вот это есть позорная кастовая система. Тогда как Нарада Муни в Нарада Панчаратри говорит, что не по происхождению определяется варна, а по врожденным качествам. Гуна, карма, вибхага, шага. То есть врожденные качества определяют принадлежность человека к той или иной касте. Мы же не говорим, вот каста врачей существует. Так. Или каста пастухов. Или каста поваров. Это призвание. Люди сами выбирают себе это. Вот эта кастовость ограниченная, что за рамки нельзя выйти, это кастовость искусственная. А здесь говорится о природе человека. Когда человек избегает вожделения, гнева и жадности, вот тогда он находит свою касту, свою природу постигает. Природа – это то, что я сам умею и хочу делать, и у меня это получается. Я увлечен именно потому, что это моя природа. Это естественно для меня, поскольку это соответствует моим природным качествам. Вот это есть та самая кастовая система, изначально чистая. Но чтобы понять эти касты чисто, нужно освободиться от вожделения, гнева и жадности. Жадность нас гонит к тому, чтобы выполнять чужие обязанности. Сейчас все хотят быть бизнесменами, имеется в виду богатыми людьми, но это каста бизнесменов не для всех, а только для тех, у кого есть это в природе вещей. Она, если у меня есть жадность, это моя природа, или моя каста, и что это? Я запутался. Видите? Меня жадно сбивает с толку, я не знаю. Я вот пытаюсь заработать деньги. Не получается, меня обманывают конкуренты. Или вообще бизнес не идет. Ну, никто не доверяет мне. Ну, никак не идет. Ну, что делать? Ну, это не твоя природа означает. А тогда почему этим занимаюсь? Вожделение, жадность. И зависть. Вот почему этим занимаюсь. То есть вот она, кастовая система, позорная. Вожделение, гнев и жадность. Она может подменить нам все вот эти вот благородные устои человечества. Называется демоническое устройство общества. Вроде есть все касты, но они завидуют друг другу вечно, ненавидят друг друга, свергают, революции устраивают. Это демоническое, потому что это уже не каста, это вожделение, гнев и жадность. Под видом кастовых различий люди совершают, вот дорогу в ад прокладывают. Вроде же общество есть, у нас учителя, все эти касты есть, врачи, там, бизнесмены, управляющий класс, но на самом деле нет каст сейчас, есть вожделение, гнев и жадность. Они захватили все эти стратегические вещи. Сначала ум, чувство и разум, а потом все стратегические позиции в обществе. Это потом. Поэтому сначала нужно освободить свой ум, чувство и разум от вожделения, гнева и жадности. Потом освободить стратегические позиции для чистых каст, и мир восстановится. Тот же, кто пренебрегает указаниями священных писаний и действует по собственной прихоти, не достигает ни совершенства, ни счастья, ни высшей цели. Но так важны писания. Нет другого руководства, вы поймите. Почему мы с вами вот в этой жизни опираемся на писания светских каких-то мыслителей, а священным писаниям не доверяем? Это же глупость. Я понимаю, что Священное Писание можно тоже извратить. Есть такие, знаете, такие проповедники, которые вам наговорят всяких вещей, основываясь на Писании. Придумают много всяких вещей, безусловно. Но то же самое касается всех светских писателей. Любого человека, демон он или праведник, от себя человек не может создать религию. Никто. Поэтому все равно нам нужно обращаться к священным писаниям. Все равно нужно найти их правильное понимание. Все равно нужно стремиться в этом направлении. Мы идем сейчас за светскими нашими проповедниками, различными психиатрами, психологами, не знаю, кого еще, там бизнес-тренерами. Серьезная ошибка на самом деле. Потому что там гнев, вожделение и жадность. За всеми этими измами, за всеми этими знаниями, эти три трое врат кроются. Куда мы входим, видите? Через красивое образование, надеясь, что это даст мне возможность удовлетворить вожделение, свою жадность и гнев. Нас покупают таким образом. Нет, нужно обратиться к Священным Писаниям, изучать их сейчас подробно, тщательно, размышлять над этим, чтобы постепенно произошла трансформация в сердце. И мы бы с вами увидели, истинный путь перед нами открыт всегда. Есть другие ворота для всех, безопасные. которые не обманывают нас. Это все только в Священных Писаниях, другого источника не существует. Тут мы остановимся на 24-м тексте, мы 23-м остановились. Божественные демонические натуры. Это последний текст у нас, да, 24-й? Тогда я просто прочитаю его, да, чтобы завершить главу. 24-й текст — это последний текст. Значит, никакой цели они не достигают, говорится, эти люди, которые пренебрегают священными писаниями, без инстинера им не помогут спастись от ада. Поэтому, следуя указаниям шастры, ты должен понять, в чем состоит твой долг, что можно делать и чего нельзя. Изучив все предписания, нужно действовать так, чтобы постепенно достичь совершенства. Изучив все предписания, нужно действовать так, чтобы постепенно достичь совершенства. Поэтому с вами изучаем Бхагавад-гиту, как она есть. Просто читаем. Спасибо. Будут ли вопросы сегодня?
Михаил Вакула спрашивает, куда нужно смотреть на улице, если вокруг столько соблазнов? Слышал, что вот, но из лекции вы рекомендовали смотреть в пол.
Если так много соблазнов, конечно, нужно в пол смотреть. Я не думаю, что на улице одни соблазны. Можете в небо смотреть также. В небе там меньше соблазнов. В уме все соблазны. Вот в чем дело. Главный соблазн — это реклама, которая может там нести какую-то информацию, которая рассредотачивает ум. Потом мелькающие вот прохожие машины, очень много хаоса такого движения. Потом пробки, которые создают некое нервное напряжение, нетерпение вырабатывают сильное. Вот эти раздражители мы сейчас говорим. И противоположный пол, который ходит там массово друг перед другом, как на выставке. Кто в одежде, кто без одежды, кто в чем. В городах сейчас сумасшедший дом. В деревнях лучше. А в городах, правда, там напоминает психиатрическую лечебницу. Где-то мы ехали, да, откуда-то мы из тьму таракани какой-то на машине ехали. Я такие вещи не видел никогда. Заброшенные деревни были, центральная часть России. Мы приезжали много деревень, и там не было даже каких-то дорог хороших. Видно, что людей там транспорт тоже редкость, какие-то старые старенькие машины там, а так вот тоже лошади не используют. Ну, совершенно вот доисторические времена, так скажем. Деревянные дома, заборы, вот все такое, огороды. Вот. И люди там ходят, все одеты совершенно по-другому, как в старину. У женщин длинные юбки там, и на головах какие-то платки, вот что-то такое, не знаю, может, староверы были какие-то. Они простые, когда с ними разговариваешь, они очень просто с тобой говорят сразу же. Там, в глазах простота, естественность. А потом мы ехали долго, так через несколько деревень приезжали. Затем въехали в город. Какой-то город был, и первый светофор, мы остановились. И на этот зеленый свет пошла толпа людей. Боже мой, в театре такого не видишь. Ну вот когда вы смотрите театр, допустим, хотя бы там в одном стиле все. Но там пока за какое-то время, какой-то сюжет, то есть там как-то все выдержано, понимаете? Здесь непонятно, что это за театр, у каждого свой театр. Каждый в своем сумасшедшем доме, в своем мире живет. Одежда, поведение, каждый Наполеон, боже мой, это как бросилось в глаза после вот этой деревни, где вот эта простота, естественность. Я могу сразу вас с улицы в дом пригласить, там молока попить, допустим. Где люди одеваются не для того, чтобы там показать себя, кто я такой, да, чтобы всем было понятно. А наоборот, скрывают свои вот эти все вожделения, гнев и жадность. То город в сравнении вот с такой деревней — это просто сумасшедший дом. Где каждый кого-то из себя просто строит. Вот такая конкуренция негласная. На улице мы там ходим, кому себя показываем? Мы там пройдем, нас никто не запомнит вообще. И мы все-таки хотим оставить впечатление, чтобы упала по улице. Это я вышел на улицу, и сразу по улице упала, и вышел такой человек, так одетый вообще, ну так ходит, ну так вы, такая прическа, ну вообще там, такие атрибуты. Такая машина, о, сейчас все сознание теряют. Великий человек. Ну, вы прошли по улице, вы никого не запомнили, вас никто не запомнил. А в уме кавардак при этом полный. Это сумасшедший дом. Вы так никого не узнали, если вы посидели в сумасшедшем доме, вы так никого не узнали там. Кто на самом деле? Вернулись, а у него у вас кавардак остался от этого всего. Вот это современная цивилизация. Без всяких приукрас. Ну, конечно, мы к этому привыкли, понятное дело. Поэтому, да, умейте контролировать свои чувства. Но видите, эти причуды людей, вы должны знать, это просто их причуды. Они в иллюзии живут. Так вы будете свободны от этого влияния, если поймете, что это просто иллюзия. Поддержите себе это сознание. Нас сознание выручает, не просто глаза, понимаете, или там затычки в ушах. А сознание нас выручает. Вот развивайте свое сознание. А когда на улицу выходите, то вот как раз проверка, насколько вы развили свое сознание. Куда вы смотрите? Что вы там слушаете? Что вас там привлекает? Там нет ничего привлекательного. Это возбуждение называется. Не привлечение, а возбуждение. Возбуждение ума.
Инна спрашивает, скажите, пожалуйста, как зовут маму Шукадева Госвами?
А я не помню. Есть ли там Бхагаватам? Может быть, Бхагаватам даже не упоминается, я не помню, нужно в других пуранах смотреть.
Каким образом надо действовать, чтобы понимать жизнь многогранно?
Каким образом действовать? Нет, нужно просто следовать регуляциям. И просто вы увидите, перед вами вся жизнь многогранная. Откроется многое. Чем больше вы ослеплены именно плодами деятельности, чем больше человек ослеплен плодами деятельности, тем более узок его мир. Если все сводится только к деньгам, то это самый узкий мир в его уме. Или все сводится только к его работе, допустим. Он видит только через работу весь мир. Тоже это узкий мир, это невежество. Но когда он посвящает свои плоды Кришне, работает для Кришны, конечно же, он увидит все, многие грани этого мира.
Как избавиться от своих пороков?
А от них никак не избавиться, процесс должен быть. Как избавиться, скажем, от пандемии или от какой-то болезни? Вы не сможете, тут врач должен быть, и процесс должен быть. Если у вас уже есть процесс и врач, не спрашивайте об этом. Следуйте.
Каким образом можно пробудить свою божественную природу?
Нужно повторять Хари Кришна мантру каждое утро. Просыпаетесь в 4 утра. Можете даже не омываться в это время. Можете почистить зубы или сполоснуть рот, руки, сбрызнуть стопы, уже можно мантру повторять. Сразу можете в 4 утра проснуться, вот так вот быстро себя привести в порядок и повторять мантру. Но до рассвета вы успеете много повторить кругов. Когда солнце встанет, вы увидите, что мир оказывается божественный. Нет, я серьезно говорю. Если вы внимательно к этому отнесетесь, какими словами серьезно, это вопрос серьезности. Это нужно серьезно практиковать. Настолько серьезно, что это главная обязанность должна быть. Тогда вы увидите все божественным образом. Почему нет? Почему нет? А что тут сложного? Если вы следуете, то, конечно, выздоровеете. Что тут удивительного вообще?
То, что делают такие личности, как Шукадева Госвами, отвергают из того общества. Это похоже на то, что описано про демонов. В чем разница в этих настроениях?
Устои общества не отвергаются. Отвергается бессмысленность существования. То есть вопрос сознания. Нужно правильно понять Шримад Бхагаватам. Давайте попытаемся вот без фанатизма теперь. Я понимаю, о чем вы говорите. Это называется фанатизм, то, что вы сейчас описали. Можно, да, сейчас выступить против всей цивилизации, да, поднять, там сказать, флаги и пойти. Это сумасшествие очередное будет. Шукадева Госвами говорит, зачем вам нужна посуда, если можете есть с ладони? Зачем вам подушки, если можете, опять же, ладони подложить под голову? Зачем мягкая постель, если можно выровнять землю и лечь на ней? Вот это нужно правильно понять. Он говорит не о материальном преобразовании, а о преобразовании сознания. То есть вы можете спать, ну, на чем угодно, как придется. О чем говорит Шукадева Госвами? Не привязывайтесь к этому. Вот о чем. Сейчас мы можем пользоваться телефонами, там, машинами, а как без них? Понятное дело. Мы должны пользоваться. Иначе мы не будем в деле, так сказать, мы не сможем быть эффективными. Но не привязывайтесь к этому, не гордитесь этим. Не развивайте свое вожделение, гнев и жадность. Как? Используйте эти телефоны, используйте эти дома свои, используйте свои машины для служения Кришне. Вот о чем речь идет в Бхагаватам, в конечном итоге. Но когда наш смысл жизни есть с красивой посудой и спать на хороших кроватях, это ослиная философия, Шукадева Госвами говорит. Это собачья или ослиная философия, или свинская философия. Если к этому все сводится, это понятно любому человеку здравомыслящему. Поэтому нужно понять язык Бхагавата.
Хари Кришна, примите поклоны. Если Кришна пришел восстановить дхарму, почему после его пришествия началась Кали-юга и все ухудшилось?
А так и должно было быть. А вот когда Кришна пришел на стык этих юг, в конце Двапара Юги, в начале Кали-юги, он же оставил после себя для этой Кали-юги Бхагавата Пурану, Бхагавадгиту и пример пандавов. Вот его в чем был замысел. Пример остается с нами. То, что сейчас очень важно для людей Кали-юги, знать Махабхарату, важнее, чем все остальное. Пураны трудно понять. Веданта-сутру невозможно понять, Упанишады невозможно понять. Главное, это Упанишады, все знание философское в Упанишадах. Сейчас никто их не понимает. Растолковать невозможно сейчас людям. Учение о Брахмане и так далее. Веданта-сутра немыслимо, нельзя. Даже не касайтесь ее сейчас. А Махабхарата рекомендовано. Это мы можем понять через Махабхарату. Вот эти писания Вьясадева нам оставил. И Кришна оставил нам именно Бхагавадгиту, свои игры, и ушел. Да, наступила Кали-юга, а писания остались. Теперь они расширяются, распространяются. То есть он не пришел, чтобы создать Сати-югу, восстановить. Нет, нет. Он пришел в преддверии Кали-юги, но оставил после себя, видите. Очень как бы, ну как говорится, Кришна ушел, но он остался в форме Шримад-Бхагавата. Зашло новое солнце. В форме Бхагавад-гиты также. Зашло новое солнце. И все примеры, которые даются Махабхарате, они спасут нас. Вот в чем смысл был.
Наталья спрашивает, как можно свой гнев занимать в служении и во что он трансформируется в результате, если его занимать?
Гнев используйте в проповеди. Нам же не нравится, как материалисты, да, прокладывают путь в ад всем людям. И выставляют рекламные щиты на этой дороге. Пожалуйста, двигайтесь туда. Нам не нравится этот обман. И мы гневаемся, мы говорим, это ложь все. Это иллюзия, это обман, самообман. Это демоническая пропаганда, мы говорим. Это тоже гнев. Используйте правильно его для распространения знаний духовных.
Вопрос от Лакшми Чайтани. Какие формы жизни считаются демоническими?
Например, собака, кошка. Это, может быть, также какие-то хищники, тигры, плотоядные. Ну, типа гиены, вот такие вот существа, шакалы всевозможные. Это демонические формы жизни или адских называют еще формы жизни. Там тоже много страданий в этих формах жизни. А есть такие формы жизни удивительные, которые, из которых душа переходит сразу в человеческую форму жизни, иногда даже на высшие планеты. Это написано. Вчера мы читали в Махабхарате об этом, что из тела лошади, коровы, вот такие есть животные, иногда душа сразу попадает на высшие планеты, минуя даже человеческую форму жизни, отработав карму. А в человеческую форму жизни три входа есть вот по этой эволюционной лестнице видов жизни. Через корову приходит душа в благости. Через льва приходит в человека в гуну страсти, и через обезьяну приходит человека в гуне невежества. Три гуны. Вот такие даются ориентиры некоторые, простые.
Александр спрашивает, как развить в себе качество доброты?
Как? Ну, тот же самый вопрос, лекарства же принимаете. Ну, доброта придет со временем. Есть привычка, вторая натура, обусловленность. Вроде вы добрый человек, но ругаетесь, как собака с кем-то. Вроде вы добрый. Все знают, что человек-то вроде добрый, но ругается иногда, конфликтует, но сам по себе добрый человек. Это привычка, это обусловленность. Но постепенно доброта должна войти вглубь. Как демоны, они обретают свою природу демоническую, так постепенно преданно обретают божественную природу. Природа означает, что вы это делаете уже спонтанно. Вам не нужно себя направлять туда, заставлять себя быть добрым, заставлять себя прощать других, страдать при этом, боже мой, как простить, что делать, что ты головой об стенку бьетесь, просто ну, как тяжело это сделать. Что природа демоническая, она не позволяет вам это сделать. Держит вас. Вот. Но постепенно, поскольку если вы авторитетно практикуете сознание Кришны, если вы авторитетно практикуете свою духовную практику, авторитетную, то если это авторитетно, добродетель должна войти вглубь. Например, через 10-15 лет. Ну хотя бы. Не упрощайте, не думайте, что через месяц практики, да, если вы вставали в 4 утра, через месяц вы все добродетели обретете. Там, или через полгода, или через год, или через 3 года. Может быть, если вы очень великая душа, может быть, вам достаточно полгода будет, я не знаю, как Друви Махараджу. Но в обычном смысле, обычному человеку нужен постепенный процесс, займет некоторое время. Вы получали свое материальное образование 10 лет, 11 лет в школе, понимаете? А главное, что высшее образование добавить, то почти 20 лет вы тратите на все это. С ординатурой, там, с практикой и так далее. 20 лет подготовки к материальному существованию, просто чтобы профессию свою выполнить. А здесь духовная жизнь, вы должны переродиться сейчас. Вам нужно хотя бы десяток нормальных лет хорошей практики. Не торопитесь. Постепенно. Но если вы великий человек и можете это делать быстро, экстремально, если вы готовы на такую жертву, конечно, вы можете быстрее сделать.
Я Майда спрашивает, дорогой Гурудев, когда человек хочет для Кришны использовать все самое эффективное, лучшее и дорогое, автомобиль, телефон, компьютер, в этом есть примесь вожделения?
Смотря как использует он это все. Если для Кришны использует, какие проблемы? Но если еще для чего-то использует, то будет примесь. И так может использовать преданный, я думаю. Преданный может использовать для служения Кришне, а может и не для служения Кришне использовать.
Александр спрашивает, если наблюдаешь демонические качества в своем ребенке, дочери 17 лет, как действовать, что давать ей возможность возвышать сознание?
А как вы дали ей демонические качества, родители? Вы же дали это через какие-то, какие-то привязанности. Это через какие-то привязанности произошло. Значит, и любой Богу можете дать тоже только через привязанность. Если вы привязаны к Кришне, к святому имени, уже развиваете эту привязанность, то вот через эту привязанность вы можете помочь им. Просто запретить не сработает. Ребенок даст отпор хороший, подросток. А вас повернет в шок просто. Только через духовную привязанность тогда обретите эту привязанность.
Михаил спрашивает, подскажите, как можно связать красоту материального мира с Богом?
Не надо связывать ничего, это должно прийти из сознания. Развивайте свое сознание Кришны. Это придет само по себе. Зачем вы ставите такие задачи? Похоже, что вы стремитесь к плодам духовной практики. Нам нужно сейчас освоить саму духовную практику, понять ценность самой духовной практики, а не ее плодов. плоды добродетели, плоды какие-то способности, видений там третьего глаза, не знаю, четвертого глаза. Это плоды все. Попытайтесь сейчас сосредоточиться на самом процессе, который полностью трансцендентен на самом деле. В нем уже все есть. Отвлеките себя от этого понимания, от этого стремления к плодам. Когда я же что-то получу взамен на мои усилия? Может быть, лучше, если бы мы считали себя вообще недостойными что-то получить ценное. Может быть, вот таким образом мы получили бы настоящий плод.
Андрей спрашивает, как понять непривязанность в привязанности?
Непривязанность в привязанности означает, что если вы привязаны к Кришне, то вы не привязаны к Майе. Если вы привязаны к просаду, допустим, да, то, конечно, вы же не привязаны там, к какой-то пище нечистой. Значит, вот привязанность есть у вас более высокого уровня.
Действительно ли так, что каждая юга делится на четыре части, и что сейчас мы на входе в светлый подпериод Кали-юги?
Да, я тоже слышал, четыре периода есть. Есть вход, как бы вот переходный этап есть в югу. Есть какие-то вот периоды в каждой йоге. Завершающая стадия есть, кульминация. Я тоже слышал, есть такие фазы. Сейчас переходный этап все еще. Переходный этап имеется в виду распространение учения Господа Читания. То, что мы называем золотой век, вот и время сейчас как раз золотого века, начало, это переходный этап. Не сам еще вот этот золотой век. Причем это не будет золотой век, а будет напоминать золотой век. Золотой век — это сати-юга, сейчас кали-юга. Но будет напоминать, что как будто бы начинается золотой век. Когда будет распространяться движение Господа Читания, вот так люди будут понимать его. Сейчас первое тысячелетие — это переходный этап. 10 000 лет отведено на этот период просветления. 520-530 лет примерно уже прошло. Уже много сделано. Очень много сделано. Ну, давайте, поддерживайте этот дух.
Лакшми Читани спрашивает. Дорогой Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, какие гуны влияют на человека, не занятого преданным служением?
Тамагуна, прежде всего. Гуна невежества влияет, если он не занят преданным служением, всегда попадет в власть невежества. Вот такой простой вопрос, то есть понятный же вопрос. Не думайте, пожалуйста, что сейчас есть люди, которые живут в благости, просто сами по себе. Это невозможно. Люди сейчас живут все в невежестве в основном. В страсти редкие люди живут, это успешные люди их называют, в страсти. Знаменитости, яркие, талантливые, организованные, там, не знаю, властные, бизнесмены, вот такие они. Это в страсти. В страсти они очень успешно будут выглядеть и ярко живут. И в каждой жизни у них большие драмы случаются обязательно. По этим меркам сейчас это считается передовая жизнь. Именно по ней измеряют успех по страсти. Благости мы даже из примеров вам не покажем. Их нужно создать еще эти примеры. Читайте Махабхарату, там вы видите примеры благости. Это браманы, это люди, преданные Всевышнему, которые очень могущественные, что даже короли, общество, цари преклоняются перед ними. Это люди в благости, которых не интересуют ни власть, ни деньги. Вы не найдете их ни в Кремле, ни в Белом доме. Их там просто нет. Сейчас элементы благости есть, но довольно слабые. У них нет такого могущества проявленного. Сейчас все могущество в страсти. Ну и в невежестве. Невежество поддерживает эту страсть, те направления. Невежественные теории сейчас очень распространены. Уже любому человеку понятно, что это невежественные теории, и все равно они работают, подчиняют людей. Теория Дарвина, допустим, до сих пор. Как ни странно, при всем нашем как бы вот развитии, просветлении, теория Дарвина не отступает. Как говорится, дуракам закон не писан. Вот такая ситуация. Благость означает, что мы... Достижение благости означает, что можем это применить. Пока вот она неприменима, все эти теории невежественные, они никуда не уйдут. Но скажет неправильно, да, неправильно, а другой нет теории. Жить-то как-то надо. Поэтому пока мы не подадим практический пример, эти теории ложные, они будут жить и портят людям жизнь. Вот это наша задача, переходный период, да, сформировать гуну благости, и тогда уже мы сможем перестроить все остальное. Что гуна благости очень сильна, на самом деле, в практическом применении очень могущественна.
Любовь спрашивает, расскажите, пожалуйста, про храм ведического планетария. Насколько важно его построить и как он повлияет на золотую вставку?
Есть предсказание этого храма. Мы строим его по предсказанию, по плану Всевышнего. Это было видение многих великих святых прошлого, прошлых столетий. Они видели этот храм. А что они видели там в этом храме? Они видели, что люди всего мира объединяются. И всех религий объединяются. Просто воспевая святые имена. В том месте, где строится этот храм, будет этот центр. Духовный центр. Духовный город уже, собственно, там есть. Он еще строится и будет уже в плане, будет 50 тысяч населения, больше он не будет строиться шире, не планируется. Сейчас там, может быть, 1008-10, примерно так, в Майяпуре. По плану этот духовный город будет до 50 тысяч. И храм мирового значения – ведический планетарий называется. Прабхупада хотел такое название, чтобы там была представлена модель устройства Вселенной, ведическая модель. Он, по сути, уже построен, не открыт. Сейчас идет внутренняя отделка, там, в общем, идут работы большие. Гигантский храм, он там в какой-то там пятерке или сколько там таких храмов в мире всего существует. Но в данный момент аналогов нет строительства, это все старые времена эпохи, возрождение, может быть. В современное время он единственный такой храм, который даст вот, ну, другое представление ведическое об устройстве мира. И вот этот момент он будет переломным, говорится, в сознании людей. В сознании людей. Многие люди начнут понимать устройство мира. Альтернативное, так сказать, да, вот утраченное это знание. Что ученые нам так и не преподнесли ясной картины. Кроме теории пугающих факторов этой темной вселенной, бездонной. То есть это просто страх вызывает. Ведическая картина, она совершенно иная. Никакого страха. Вселенная хорошо устроена, мы должны знать, как она устроена, чтобы жить и взаимодействовать с ней. Он строится, еще требуется средства, чтобы его закончить. И средства собираются каждый месяц со всего мира. Очень много из разных стран богатых, из России тоже идут поступления, кто как может. Русские сделали чакру, золотили чакру для этого храма, позолота, мастера позолота в России оказались именно. Ну, вот эти вот золоченые купола умеют делать. И чакру они позолотили, и уже установили эти чакры. С позолотой это делалось в России. Используется также китайский мрамор, германский, немецкий бетон и арматура использовалась. То есть, ну, самое лучшее, что в мире есть. То есть материалы собирались со всего мира. Люди с радостью это делали, жертвовали, помогали. То есть практически весь мир строит этот храм. Индия не смогла сама построить такой храм. И Россия не смогла бы такой храм построить. Никакая страна. А вместе это получается. Я знаю этих людей, которые вот отвечают за это, за этот процесс строительный, знаю их отчетности, знаю их аскезы, как они могут в неделю спать всего 4 часа. Можете себе представить? Вот так люди работают там, многие. Бескорыстно, без зарплаты практически. Они не становятся богатыми там, нет. Они это делают, ну как, в духе Бхагавад-гиты. Вот, они добровольно это делают, духи Бхагавад-гиты, как преданное служение, просто как служение Богу, без какой-то выгоды. Поэтому, то есть, ну, основа хорошая. Для храма такого основа хорошая. Вот открытие намечается, может быть, в 22-23, не знаю, году, как, но уже установление там божеств. Алтарная большая внизу вмещает свободно 10 тысяч человек по плану. Вмещает, можно будет войти туда, на открытие приехать. Но я думаю, что 10 тысяч человек – это капля в море. Если этот храм будет открываться, то и не туда приедет, наверное. Ну, как я вот чувствую, что уже там это происходит, уже, чтобы просто посмотреть на этот храм, съезжается вся Индия на праздники. Уже это не так просто, да? Тем не менее, мы каждый год справлялись с этой задачей, людей принимали в огромных количествах. Первый мой приезд был в Индию, в Майяпур. Еще о храме мы не мечтали о таком, не знали, что он будет. Там были какие-то небольшие постройки, нам они казались чудом света, конечно. И приехало, может быть, гостей было, индусов. Нас было где-то 500, западно-англоязычных и русскоязычных, 500 человек со всего мира на этот фестиваль. И где-то, может быть, пару тысяч, наверное, индусов. Считалось грандиозно. Там 1000 человек или 2000 человек приехало. Грандиозно. А я тогда подумал, а как же будут кормить-то вот у нас там, если посмотреть, у нас не так уж грандиозно там все для такого количества людей. У меня была загадка, как же их накормят? Столько людей приехало, надо разместить. Гостиницы недостаточно тоже, еда им нужна. Я увидел, индусы там под деревьями ложатся просто. Кто-то просто в каких-то коридорах, там есть коридорные какие-то были системы еще, кроме комнат. В коридорах лежат, без всяких, на полянах под деревьями спят. Им выделили там душевые такие общие, это они там мужчины и женщины, они же одеты, делают все в таких гамчах. Мужчины и женщины вместе с семьями, у них нет проблем, у них нет такого вожделения. Я так удивлялся, смотрел, как они мирно так, спокойно в паломничестве себя ведут, без каких-то дискриминаций, без ссор, там, у кого какое место, где, как, там, когда помыться, там, куда сходить, в туалет, где поесть. А говорит, поесть, вот как поесть. И тут я смотрю, там была такая поляна большая, пустая, ну, такая красивая трава, знаете, такая короткая, бенгальская, такая плотная, ковер такой красивый был. Я там гулял еще утром. Вот там они стали рыть яму. Яма была вот с большую комнату. Метра, наверное, 3 глубиной там такая была большая яма. Думаю, зачем эти ямы копать, портить? Такую поляну испортили вообще. Потом они там поставили котлы рядом, около этой ямы. Котлы такие, знаете, на шарнирах. То есть их можно вот так вот переворачивать. То есть котел приготовили, он очень большой котел. Его можно перевернуть. И он переворачивается в сторону ямы. Там желоб металлический не приложили, чтобы стекает прямо в эту земляную яму пища. Они просто обычными соломенными циновками обложили эту яму. Просто земля и циновка соломенная. И готовили, наверное, целый день с утра до вечера. Яма почти полная, наполнилась кичери. Это рис, горох, они варили мешками там все это, с овощами. И сливали туда. Нам говорили, не есть тут и пищу, потому что вы можете, ну, западные, вы не привыкли еще к этой биофлоре. Вот. А люди, индусы, они с удовольствием ели это горячее кичери. 1000 человек наелись все до отвала. Вот это мы видели, как они справлялись с такой задачей. Сейчас, конечно, все делается по-другому уже. Ямы не роют. Что там уже целый город, огромные кухни, там есть газ от крови навоза, знаете, там все это есть необходимое. Там пиры на много тысяч человек каждый день готовят легко. Это вот этот город Бенгалии. Поэтому следите за новостями или в интернете смотрите, как там идет строительство. Там, мне кажется, есть вся эта отчетность, все можете увидеть шаг за шагом. Помогайте.
Вопрос от Дмитрия. Священники, которые живут в настоящем времени, относятся к людям, живущим в благости?
Элементы благости есть. Если человек, ну, искренне это делает, конечно же, относится к благости. Но поскольку они под влиянием страсти, под влиянием политики и мирских желаний не могут им противостоять, то они находятся в чистой благости. Они сами попадают под влияние этих всех грехов, как бы вот однополые браки, они стали уже их освящать, то есть они уже все падает. То То есть благость попала под влияние страсти, а это неправильно. Но элементы благости есть, потому что он же с Богом как-то связан, человек этот, да? Он как-то молится, свои службы проводит, он читает священные книги, он людям проповедует, какие-то истины еще несет, хотя уже эти компромиссы их ослабили, все эти религиозные практики. Но если мы, скажем так, увидим человека в монастыре, который где-то там в отшельничестве, в молитве и покаяниях проводит там долгие годы, конечно, он может развить очень глубокую благость. Но это трудно вот этой практикой сделать. Помните, это отец Сергий Льва Толстого? Это трудная задача была. Потому что когда он ушел в монастырь, он ушел со своим же умом, ушел человек. И когда друзья пришли через какие-то годы повидаться с ним в монастыре, уже был видный человек в страсти этот, отец Сергий-то в прошлом. Мирской жизни был очень ярким человеком, карьеристом и честолюбивым. Ну вот он бросил все это, тоже из честолюбия, как выяснилось. Да, сначала он ушел в монастырь, пришли друзья проведать его, он даже не пришел, говорит, нет. Отец Сергий не хочет возвращаться к мирской жизни, даже не вышел. Он совсем уже, говорит, изменился и переродился, все. А друзья говорят, нет, он не переродился, он таким был тогда раньше. Он знает его характер. Он ушел в монастырь, но не изменился, он ушел со своим умом, со своим прошлым, он помнит все это, он думает об этом, хотя молится Богу, он живет-то в прежней жизни все еще в своем сердце. И когда ему это передали, отец Сергий тогда уже решился на большее. Эта история описывается. И все-таки какая-то его там женщина совратила. Простая причем. Сначала княгиня какая-то пыталась, не получилось, там святость сработала, да, вот эта благость, и палец отрубил. Это вожделение он не мог перенести, он палец себе отрубил. И вразумил ту женщину сильно, говорит, это был момент истины, он говорит, вспоминает потом. Вот был такой момент истины, когда я именно о Боге думал. А потом, когда уже слава пришла, он уже святой по определению, уже по умолчанию святой, уже люди приходят, там исцеляются и каются, и он всех принимает, и вот там какая-то простушка соблазнила его. Когда он уже был с бородой седой. Ведь я так и не достиг благости. Я так и не достиг Бога. Он понял, что это такое. Человек на таком уровне понимает, что это полное падение. Все это падение. Это не просто так, знаете. Ну ладно, было, ну давай забудем. Ну просто продолжай. Нет. Монашеской жизни все, конец считается. С таким опытом, с такой репутацией, чистоты, здесь все кончается. Там очень строгие правила, что касается монашеской жизни. Здесь говорится в комментариях. Есть такой уклад жизни, где самые строгие правила, на самом верху самые строгие правила. Вот они всех прощают внизу, но их никто не прощает. Если ты упал, все, ты не монах. Тебя отвергает общество. То есть ты высший класс людей, понимаете? Это высшая ответственность. Высоко поднялся, с высоты высоты упадешь, не поднимешься. И это с ним случилось. И он стал считать себя просто грешником, больше никем, никаким не святым. И только так он обрел какую-то благость, считая себя просто грешником, просто никаким не святым, ни тем, ни другим. Просто вот никем. А вот кем же перед Богом, так и не нашел себя. Там Толстой не дает ответа, как в Бхагавад-гите. Не все ответы есть у него. Но вот этот путь он проследил, описал хорошо. Путь соблазнов и путь вот этих отречений. И благость не так легко обрести сейчас. Благость обретается в контакте с Богом. Но ум — это контакт, это прежде всего ум. Это не просто одежда священника или ритуалы и обряды. О чем еще думает человек в это время? Как относится к другим религиям, например, если он враждебен другим религиям, это не благость. Это все еще тамас, невежество.
Роман Лопов спрашивает. В Белоруссии происходят митинги. Тысячи людей на улицах. Является ли такая деятельность полезной? Может ли человек понять, как манипулируют СМИ и политики? Как человеку действовать в таких случаях?
Никакая деятельность сейчас не является полезной. Это просто карма. Карма не является ни полезной, ни вредной. Это просто закон, механизм, что посеешь, что пожнешь. То есть какие-то деяния, есть результат этих деяний. Это и происходит повсеместно не только в Белоруссии. повсюду что-то происходит, что не является ни полезным, ни вредным по определению, смотря как вы это используете. Пандемия вредна или полезна? Смотря как вы это время используете. Смерть вредна или полезна? Смотря о чем вы будете думать о моей смерти. Как вы это используете? Просто вы обратили внимание, потому что сейчас беспорядки, поэтому обратили внимание. А так мы не обращаем внимания. Но тот же самый вопрос. Беспорядки или порядки, какая разница? Как вы это используете? Вот что важно. Может быть, это людям поможет как-то увидеть немножко по-другому. Но если туда добавить духовное сознание, тогда будет какая-то польза. А так они просто другой вариант найдут. Кармы. Создадут новую карму. Потом будут новые беспорядки. Так вечно продолжается.
Последний здесь вопрос, больше нету. Владимир, расскажите, пожалуйста, немного о том, как Кришна катался по Вриндавану, ухватившись за хвосты телят.
Рассказать, как за хвосты телят? Так, может, вы видели, как на лодках так вот, на лыжах водных катаются? Но только медленнее чуть-чуть. Телята так быстро не бегают. И там не по земле. По земле это было бы странно, да, если бы Кришна катался бы по земле. Это было бы неприятно. Там гашала, и в гашале очень много навоза. Много навоза, влажного, мягкого навоза. Вот поэтому навозу не катались. Вот это уже интересно. Это как горки, знаете, такие вот американские. В этом навозе там они как-то были, вот подходили к теленку сзади, за хвост хватали и так приподнимались, вот, тянули. И теленок, ну, когда его тянут за хвост, он начинает вырываться, бежать, естественно. То есть стоит только потянуть за хвост, он побежит. Такая машина. Газ называется, да? Есть тормоз, сцепление, а это газ. Вот. За хвост вниз, и теленок сразу же бежит. И он бежит по этому навозу, и вот они катались таким образом. И веселились, радовались. А матери тоже смеялись, когда наблюдали это. Как это дети вот такие вещи делают? Никому в голову не придет, а? Как-то же не вот. Поняли, что можно кататься, да? Тернуть за хвост и поехать. В общем, это веселье. Кришна так развлекался в Вриндаване в детские годы. Вот на этом мы закончим. На этом веселом моменте. Потому что у нас тема очень невеселая, это демонические натуры. В основном мы сейчас обсуждали их образ мысли. Но это вообще-то скверно, но поскольку мы это осуждаем, то мы не скверняемся. Когда мы осуждаем этот грех, эту природу, критикуем ее, мы не скверняемся. А когда прославляем эту природу, тогда скверняемся. Мы ее, кажется, сегодня не прославляли, так? Поэтому мы должны были очиститься, по идее. Спасибо большое.